Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Лидер вооруженной оппозиции Южного Судана Риек Машар прибыл в Джубу, рассказывает агентство «Франс Пресс». Южная Осетия и Грузия вновь продолжат переговоры по ситуации на границе 13 сентября. Это докладывает агентство ТАСС. Ну и Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП России во втором квартале. Опять же, это то, о чем в эти секунды сообщают информационные агентства, а я предлагаю начать все-таки с международной повестки, потому что, ну, своя правда была посвящена выборам в Московскую городскую думу. К этой теме мы еще вернемся, поломаем чуть-чуть с вами копья. А вот если в общем на международную повестку, здесь такой философский вопрос или философский посыл был отправлен в сторону Российской Федерации. Накануне Марк Эспер, глава Пентагона, сказал, что было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности вместе с Соединенными Штатами Америки, Францией и другими нашими союзниками по Североатлантическому альянсу. На это ему ответил уже и Сергей Лавров, и Сергей Шойгу. Но это два министра. Один министр иностранных дел, а другой министр обороны Российской Федерации. Просто на всякий случай напомнил. Ну и что касается Сергея Кожугетовича, то он был краток в своей формулировке. «Мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными», сказал Сергей Кожугетович, таким образом отреагировав на слова Марка Эспера о России. Слушайте, я бы хотел, чтобы вы сразу и проголосовали, но и комментарии буду принимать. Вы, смотрите, вы полагаете, что да, в нынешней ситуации было бы правильнее оставаться пока ненормальными, то слегка отмороженными, ну, то с их точки зрения, безусловно. Это 134, 21, 35. Вы полагаете, что уже пришло то время, когда нужно, ну, как-то укладываться в рамки, которые нам предлагают. Это 134, 21, 36. Правильнее было бы остаться ненормальными, с их точки зрения. Это 134, 21, 35. Правильнее все-таки уже, ну, стараться, по крайней мере, соответствовать тем стандартам, которые нам предлагают. Я вот так осторожно сформулировал. 134, 21, 36. Наше голосование началось. Ну и напомню, префиксы в том и другом случае один и тот же. 8, 4, 9, 5. Ну и готов принимать ваши комментарии. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888894,8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Вот с места в карьер сразу начнем. Да, Михаил, мы помним самое главное разделение властей, но с точки зрения, да, нашего имиджа, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый. Но любая политическая деятельность, в том числе и выборы прошли, является интегральной функцией права вообще. Над всем стоит право. Ведь мы же выбрали путь свободных капиталов, путь банковской системы, да, путь, связанный с индивидуальной материальной ответственностью индивидуума, просто человека, он платит, платит, платит. Здесь мы приняли. То есть мы стыдливо приняли взаиморасчет в его естественной форме, который очень сильно угнетает общество, в общем-то. Но мы не хотим принимать правовых норм политического свойства.
Да, Михаил, Михаил, просто вопрос к вам. Вы, у вас свой взгляд на происходящее событие, у меня свой. Но вот по вашему мнению, вот нет такого ощущения, что Российская Федерация просто начала играть на самом деле по их правилам, приняла вот этот мир, если хотите, конкуренции, капитализма, и стала локтями толкаться на международной арене с тем, чтобы какое-то пространство для себя освободить?
Ну, вы знаете, это очень такие формы литературные. Мы должны оценивать все деньгами, иначе нельзя. А гонка вооружения стучится к нам, она стучится, мы ее не выдержим точно. Потому что Советский Союз развалился исключительно потому, что сфера А и Б были неравнозначны. У нас 80% предприятий, которые государству принадлежали, имели у себя военный заказ.
Да все с вами согласны, включая там президента, министра обороны, что, которые требуют конверсию.
Не выдержим, не будет никакой конверсии. Смотрите, сегодня эта гонка затягивает. И дальше происходит следующее. Ну, надо говорить все-таки о том, о главном, что имел в виду этот дядя министр. Ну, он-то, может, это не имел. Политическая демократия.
Это глава Пентагона о политической демократии, вы верите в это, Михаил?
Да. Без политической демократии, без выборов, без смены власти, без конкуренции политической, мы не сможем свой бюджет государственный поднять даже до уровня Голландии, понимаете? Ну, не сможем. А уж я про Францию не говорю. Ну, это вещи абсолютно взаимосвязаны. Вот дальше, как хотите. Смотрите, есть одна очень страшная вещь сейчас.
Очень коротко,
схлопывание внутреннего рынка, потому что внутренние инвестиции важнее внешних. Это накопление, это то, что называется дневной выручкой торговых предприятий. Катастрофа у нас с этим происходит, поэтому нельзя запустить ничего, никакой бизнес не запускается, и в результате государственный бюджет 230 миллиардов долларов, что меньше, чем у Голландии, меньше, чем у Италии.
Почему я наивно полагаю, что главе Пентагона Марку Эсперу вообще плевать на внутренний спрос в Российской Федерации?
А что вы тогда его обсуждаете, если нам на всех плевать? Обсуждать выручку дневную магазинов Москвы.
Класс, люди очень не увлекательная тема. Я уже вижу, как зевают слушатели, когда вы предлагаете.
Сказал что-то, и мы сейчас начнем. Сергей Кожугетович сказал...
Спасибо. Дальше пошло обесценивание, конечно, той темы, которую я предлагаю обсудить. Михаил этим славится. Спасибо ему большое. Мы ценим его мнение. Да, голосование продолжается. Вы полагаете, что, как и предложил Сергей Кожугетович, нужно побыть пока ненормальными. Это правильнее в нынешних условиях. Это 134, 21, 35. Вы полагаете, что все-таки уже пора вписываться в какие-то рамки, в которых нам предлагают быть. Это 134, 21, 36. Наше голосование продолжается еще. 7373948. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Дмитрий, Москва. Ну, смотрите, я с Сергеем Кожугетовичем по большому счету согласен, потому что уже сколько раз мы пытались быть для Запада хорошими, и того делали, и сего делали, и все плохие, поэтому вряд ли...
Можно иначе на это посмотреть. Недостаточно хорошие. Может быть, стоило быть последовательным и продолжать пытаться соответствовать, что называется.
Ну, прям вот расстелиться, как ковер, и все, и пускай ходят, что ли. Ну, тоже же гордость какая-то должна быть.
Да, а что они такого предлагали, что вам категорически не нравится, и чему мы соответствовать не должны?
Ну, смотрите, давайте начнем с 91-го года. Вывод советского контингента из Германии и расширение НАТО просто в каких-то как на дрожжах. Было обещано, что этого не будет, и нет никакой гарантии, что мы снова пойдем на уступки, и они опять не начнут давить на свое и просить все больше и больше.
То есть вы полагаете, исторический опыт нам подсказывает, что быть хорошими именно для них вообще никак? Ну, то есть...
Именно. Ну, как минимум, нужно быть настороженным. Другой вопрос, что такая отмороженность, как вы выразились, долго ли мы протянем на этой отмороженности? Вот это уже другой вопрос, это, наверное, нужно обсуждать.
Поэтому я и спрашиваю, может быть, уже пора?
Мне кажется, нет.
Еще можно, еще есть запас, да. 7373948, слушаем вас. Да, Алексей, здравствуйте.
Да, Володь, добрый вечер, это Фрог.
Да, Алексей.
Так вышло, что я периодически возвращаюсь к одной книжке, и вот буквально вчера это тоже было. Книжка называется «Сэмюэл Хантингтон. Столкновение цивилизаций».
Хорошая книжка, да.
Хорошая книжка, да, вот. И речь, собственно говоря, в том куске, который я читаю сейчас, речь идет о том, что Запад... Так оказалось, он стал цивилизационным лидером, и он пришел во все места цивилизации, где были люди, где они думали, жили, работали, росли. Он пришел везде. Северная Америка, Южная Америка, Мезоамерика, Китай, Индия, Япония, Африка. Он везде.
Да.
Он везде с собой вместе принес два очень существенных аспекта своего бытия. Это философия своего бытия и технология своего бытия. Технология, в свою очередь, является производной от философии. Так вот, товарищ Хантингтон пишет о том, что есть три способа взаимодействия тех к кому приходит Запад и самого, собственно, Запада. Есть полное неприятие, есть частичное приятие, есть полное приятие. И так получается, что есть, так сказать, и примеры, собственно говоря, исторические тоже есть разные. Когда есть и такое приятие, и такое неприятие, и такое неприятие всякое. Все три варианта, так сказать, в истории проявились. Таким образом, здесь пойдет Россия, это очень трудный вопрос, потому что у нас, у самих достаточно сильная есть философия, так сказать, концептуальный взгляд на мир. Вы понимаете, да, о чем я говорю?
Философии есть, идеологии нет. Мы вокруг этого все время топчемся.
На самом деле, конечно, это два крыла, так сказать, вернее, это одно производное от другого. Идеология, это, конечно, производная от философии. Вот каким мы видим мир, таким, собственно говоря, такой мы выстраиваем доктрину существования собственного, так сказать, собственного существования в мире. Это же простые вещи. Так вот, я не знаю, понимаете, на сегодняшний день получается какая история, что Россия хочет быть технологически Западом, а философски Востоком.
Да, да, это как быть немножко беременными, ну правда, вот так у нас.
Не, немножко беременными на самом деле не работает, потому что Япония ровно по этому поводу, так сказать, поступила вот так. Именно так она поступила. Индия поступает в данном случае вот так. И эти ребята живут. Не знаю, насколько, так сказать, насколько они все-таки конкурентоспособны по сравнению с Западом, но они ощетиниваются, они пытаются отстаивать собственное мировоззрение, и у них пока это получается. Другое дело, что это многотысячелетняя культура. Другое дело, что способна ли Россия, собственное вот это философское ядро, настолько его, так сказать, полить, перегноем, водичкой, да, вырастить его, чтобы оно окрепло. Потому что, на самом деле, вот тот отказ, который произошел в 91-м году от философии социалистической, я не знаю, насколько это хорошо скажется на нас, потому что вместе с этим отказом в философию русской жизни сегодня пришла раздробленность. Да. И это плохо.
Да, смотрите, вы просто говорите вещи, которые многократно повторяли в наших эфирах различные парни, которые приходили в программу, там, «Умные парни», там, «Своя правда».
Можно я чуть-чуть перебью? Это Веллер. Не бойтесь пользоваться банальными истинами, их верность проверена
временем. Не-не-не, я вот с этим нисколько не спорю, просто у нас дальше разговоров обычно ничего не идет. Мы также стремимся соответствовать, но как будто или стесняемся этого, или просто пытаемся завоевать себе чуть больше пространства вот за их столом, там, большой семерки, большой восьмерки. Вот этого как будто мы добиваемся и более ничего.
Дело в том, что с волками жить по-волчьи выть, мы же хотим войти в мир капитализма, их капитализма.
Да.
А эти ребята, Франция, Англия, Соединенные Штаты Америки, они в этом мире все равно будут на правах локомотива. Мы всегда пойдем, так сказать, прицепным вагончиком. Всегда. Ну, просто потому что они первые. Так случилось. И они лидеры и не останутся до тех пор, пока на Земле будет доминировать именно капиталистический способ хозяйствования.
Да, то есть
ничего не произойдет в этом смысле. Для нас хорошего в этом смысле ничего не произойдет. То есть нам либо строиться, либо сдохнуть, либо придумать свое.
Есть, спасибо. Пока вот со своим у нас не очень получается. Мы что-то приизобретали, после этого отказались, потому что смотрели с завистью в их сторону и хотели, как у них. Мы стремились, мы до сих пор стремимся зачастую, чтобы было как у них, там, я не знаю, начиная с дорог, заканчивая судебной системой, но периодически сталкиваемся с тем, что нам вот не все нравится из того, что есть у них. То есть мы все время хотим чуть-чуть быть беременными, нам вот до конца не совсем это хочется. 7373948, еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый день, Роман, Москва.
Да, Роман.
Здесь я с вами соглашусь, что, в принципе, вот пытаемся быть чуть-чуть беременными, но вот предыдущим, кто вот дозвонился, хотелось бы напомнить, Римская империя тоже же простиралась, насколько она могла простираться, и где эта Римская империя? Ведь исторический путь развития показывает, что, в общем-то, ничего на Земле не бывает навсегда, и поэтому, в принципе, в общем-то, опять же, смотря на исторический ход истории, Россия была всегда, как сказать, на коне, когда она была саму собой, и не Западом, и не Востоком.
Есть,
вот, да. Здесь вот вопрос, как сказать, сколько нам нужно времени, чтобы это осознать, и проанализировать.
Но это просто всегда затратно. Я и материальные ресурсы имею в виду, да и время как все-таки вот. Не бесконечно. Да, поэтому я и уточняю. Может быть, пора уже соответствовать? Или мы, у нас достаточно сил, ресурсов, выдержки с тем, чтобы продолжать вот этот свой поиск мучительный, ну, периодически слыша улюлюканье в нашу сторону?
А мне кажется, здесь надо, вот как вот предыдущий говорил, что, в общем-то, не может быть без идеологии, определиться с идеологией и идти своим путем. Здесь, в принципе, не столько, как сказать, важен подсчет ресурсов, еще чего-то. Здесь главное желание.
Это дорого. Это дорого. Ну, как минимум.
Самостоятельность-то, она всегда дорогое удовольствие.
Ну, пока мы стоим на своем, я правильно понимаю? То есть лучше быть пока ненормальными, если отвечать на этот вопрос.
Я думаю, мы, наверное, выжидаем, чтобы, может быть, до конца сформулировать путь развития, чтобы его предложить миру. Угу. Я бы, наверное, вот так это назвал бы.
Спасибо, Вадим К. пишет. Мудрость из бизнеса гласит. Первое. Играй по правилам. Второе. Играй не по правилам. Третье. Задавай свои правила. Запад сейчас находится на третьей стадии, задает свои правила. Россия только на втором, пытается играть не по правилам, пишет Вадим К. Еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Ну, вы знаете, у меня вот иногда просто поражает, какое количество Вавилонов нагородила наша пропаганда, как она людям уже мозги законопатила, что у них там какие-то идеологии какие-то. Я просто напомню хронологию развития нашего государства в 20 веке. Мы достаточно длинный период были страной, строящей капитализм до 91 года. После этого сам народ отказался от власти коммунистов, и, так скажем, и страна перешла, скажем, на частную собственность. В общем, по-простому, по Марксу, капитализм. Как бы все страны, как говорится, приняли мы все там декларации о правах человека. В общем, то есть мы стали такими же, каковыми мы и являемся. Я для наглядности людям пытаюсь объяснить. Мы европеоидная раса, по-простому говоря, белобрысы, или бледнолицые, как индейцы говорили там, да. Мы просто православие, это одна из ветвей христианства. Территориально у нас как бы основная часть населения живет в Европе. И с периода с 91-го где-то до Мюнхенской речи, собственно говоря, и нас воспринимали как, ну, как бы догоняющую страну, там как бы в свое время там было понятие азиатские тиры, мы там хотели тоже как-то чтобы какой-то рывок сделать там. Но до того момента, когда Владимир Владимирович, так скажем, своей Мюнхенской речи пронес, что, дескать, нас кто-то забежает, нам кто-то что-то мешает. Кстати, Владимир Владимирович Путин сам как-то заикался, типа, мы не против НАТО, и я за вступление в то же самое НАТО, которым уже нас, как говорится, мамочек пугали в течение пяти лет, пугают страшной НАТО, и я уже шутку такую придумал, скоро мамочки будут пить и укусить.
Я просто замечу, что наши-то намекали, что не против вступить в Североатлантический альянс, но только вот. Нас никто и не пригласил. Ну, то есть, держать на коротком поводке, если хотите.
Знаете, вот уже сама фраза «держать на коротком поводке», она уже подразумевает некое такое антагонистичность какую-то, как бы. Дело в том, что кто-то заикнулся, ну, понимаете, они же не обязаны, собственно говоря, любого, типа, и я хочу, как бы, к вам присесть, как бы, автоматом, типа, ну, садись, понимаете, существует норма определенная, какие-то подготовительные процедуры, там, да, переходы на стандартные и прочее-прочее.
Ну, а ради чего? Вы просто, вот ключевой спасибо, вопрос.
А можно, если до конца давайте. До сути дойду? И в силу того, что, собственно говоря, Россия, так скажем, с Мюнхенской речи Путина стала нарушать, как говорится, вот эти и какие-то вот и вербально, и невербально, и границы, как говорится, по барабану международное право, мы сами с усами. Ну, соответственно, дальше пошла пропагандистская накачка населения в течение многих лет, что вот мы осажденная крепость, нас все хотят захватить, страшная НАТО и прочее. И все у нас кругом враги. И меняется уже риторика, то у нас китайцы друзья, то у нас китайцы не друзья. А по большому счету, я сам вначале сказал, что, что мы, и как бы мы, ну, даже как бы до меня, так скажем, более великие люди, например, даже Екатерина II, как бы не со средних веков, 18 века, как бы Россия — это Европа. И просто с этого запудривания мозгов людям, что вот, ну вот мы, вот у нас какая-то идеология, у нас свой какой-то путь. И вот это все, понимаете, словесный, извините меня, понос, за которым вот действительно не стоит никакой конкретики.
Давайте конкретика, чтобы смахнуть все. Весь этот пропагандистский туман, тогда нужна конкретика. Ну, то есть, что конкретно нам такого вот предлагали, от чего нам должно было бы стать хорошо и от чего мы отказались? Вот потому
нам
что мы такие упрямые, да.
Нам не отказали во вступлении, собственно говоря, в клуб как бы развитых государств в том плане, что, пожалуйста, с вами и торговля, и кредиты, все как бы, нас никто ни в чем не ограничивал. Нам предложили поучаствовать в мировой конкуренции. Если мы сами не можем, как говорится, благодаря, или может, не благодаря, но в том числе и не в последнюю очередь благодаря и из-за правительства, и скажем, и самого высокого главнокомандующего, не можем конкурировать, мы закуклимся и сразу говорим, да мы вот сами, мы делать ничего не будем, это у нас исконно-посконные мы какие-то.
Не, ну просто, просто смешно. Когда мы говорим о торговле, мы понимаем, что торговля — это всегда конкуренция. Просто так тебе рынок никто не освободит. Но если возвращаться там к той же речи 2007 года, которую вы упоминали, Мюнхенская речь, да, то после 2007 года был 2008 год. И там не Россия начала. Ну, как бы это доказано в том числе и ОБСЕ, если вспоминать события августа 2008 года. Поэтому я вот не очень понимаю, что еще, вот, например, до 2007 года нужно было сделать для того, чтобы...
Ну, может быть, как-то косвенно можно поставить вину, так скажем, за западную там G7 семерки, там, например, что, может быть, не до конца они поняли, насколько российское население поражено, скажем, после 70-летнего коммунистического эксперимента, собственно говоря, что действительно нужно как-то чуть попристальнее смотреть, когда человек становится, как говорится, полноценно на ноги. И может, как бы так, как бы подумали, ну, вроде как бы такой же, как мы, становится, как бы и конституция у них, и права человека признаются, и все. То есть, может быть, как бы не доглядели, может быть, чуть подмагнуть бы могли бы. Но это, понимаете, это не вина. Это не вина. Это всего лишь, ну, как бы... пожелание всего лишь.
Ну,
это не то, что какой-то в этом злонамеренный какой-то умысел был. Что-то прям там, как это, мировое правительство там.
Да, просто там, все там. Хорошо, тут везде добрый умысел, но вопросы, на которые задавала Россия, поддержав, например, бомбардировки Югославии, по сути, там, да, поддержав Ирак, ну, вот в тот момент мы так действовали. Но и непонятно чего добились просто. Ну,
так вот в том-то и дело, понимаете, что, вот, ну, опять же, с этими бомбардировками Югославии идет такая тоже манипулятивность пропагандистская. Ни в Югославии никакой ни бомбардировок не было. Именно конкретно военные объекты Милошевича бомбили. Это так уже расскажут, что на Донбассе как бы хунта целится прямо в женщин и детей, понимаете? И, кстати, те же самые Сербии сейчас как бы и Евросоюз просится, собственно говоря, а все Хорватии уже и вступили и в НАТО, все. О чем это речь? Просто Югославия была миниатюризированной СССР, тоже скроенный, как говорится, по картам, Иосиф Брус Тита там нарисовал. Вот когда не стало, как говорится, его признать советской власти, ну, как бы, коммунистической власти. Вот они также стали, естественно, делиться, как бы, по этническому принципу.
Хорошо, принимается. Вот дальше, уж простите, мне все понятно, ну, ровно потому, что, как мне показалось, человек не был в Сербии, потому что, если ты бываешь в Сербии, ты прекрасно там общаешься с местными людьми и неожиданно для себя обнаруживаешь, что там до сих пор еще любят Россию ровно за то, что она как будто бы выступила против. Вот за это ровно. Там помнят и бросок на Приштину, там и скидку могут тебе сделать, потому что ты русский. И вот ровно за это. И вот говорить однозначно, что как бы Сербия уже давно стремится в НАТО, а у нас пропагандистский флер все еще рисует ее страной, пострадавшей от бомбардировок. Ну, не совсем так. Что еще? А каким они, имеется в виду Североатлантический союз, нам предлагают быть? Можно уточнить, спрашивает Олег Сустуманов. Не знаю, может быть, более сговорчивыми. Что еще? Мы полноценно встали на колени, подставив зад, пишет 251-й. Ну и, наверное, пора уже подводить итоги голосования. Результат такой, знаете, 48% наших слушателей полагают, что еще все-таки правильнее побыть ненормальными. Ну, то есть солидарны скорее с министром обороны Российской Федерации, 48%. 52% наших слушателей полагают, что уже пора стремиться, по крайней мере, соответствовать тем критериям, которых от нас требуют. 52% полагают, что уже пора как-то менять стратегию и прикидываться нормальными. Вот так проголосовала наша аудитория, 48% на 52%. Ну и последний комментарий, такой резюмирующий. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А я не думаю, что нам надо прикидываться, пока нормальное время пока не пришло. Во-первых, дело, мне кажется...
А когда придет? Ну просто вот это ключевой вопрос.
Нет, тут, понимаете, нужно такой балансик найти. Они же все равно нас не проглотят, Европа. У нас такая территория, мы не сможем туда встроиться. Поэтому уж наше положение такое вот, как-то, знаете, не слишком, чтобы в обнимочку, ну и не надо очень сильно отдаляться. Такой какой-то. А потом, знаете, мне конкретно интересно, ну хорошо, мы там должны уступать, встраиваться. А что они нам предлагают-то конкретно? Вот, ну, рассмотреть надо.
Одобрение, поощрение. Одобрение,
ну. волосы гладить, это, знаете...
Отменить вот санкции, это... не все, но часть убрать, да.
Ну, сегодня они отменят, завтра они ее опять навесят.
Это, да, предложите конкретнее что-нибудь. Если мы, то что нам за это будет? Любопытно. 18 часов 30 минут, сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18 часов 35 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Ипатий присылает, скриншот с фотографией клипа «Москва» в исполнении Тимати и Гуфа. Этот клип уже собрал 1 миллион дизлайков, и все хлопают в ладоши и говорят: «Вот, вот оно». Что вот оно, дальше идет абсолютно непонятно. Что от этого будет-то от 1 миллиона дизлайков? Тимати и Гуф от этого что, меньше зарабатывать будут? Или им перестанут давать деньги для того, чтобы они выпускали эти клипы, когда понадобится там, запустить очередной какой-то промо-ролик? Ну, я в этом тоже сомневаюсь. Вот и все. 1 миллион дизлайков — это что? Это вот виртуальная реальность, которая насколько пересекается с реальной жизнью. Вот в данном контексте. Вопрос, который у меня пока, по крайней мере, пока без ответа. Слушайте, товарищи, вот мне подмывает вернуться все-таки к выборам, потому что у меня есть конкретно вопросы к вам. И все это на фоне тех новостей, которые поступают. Ну, например, в мэрию Москвы подали заявки на проведение митингов 21 и 22 сентября. А повод для митингов, на ваш взгляд, на сегодняшний день, да, есть или уже исчерпан, потому что выборы прошли? Это раз. Дальше. Вопрос по поводу: представляют вас в в Московской городской думе теперь или нет? Потому что там 20 человек, это представители... скорее всего, не мэровской коалиции. Вот так я буду осторожно формулировать, потому что там большинство из этих 20 человек представляют Коммунистическую партию Российской Федерации. Насколько они недоговороспособны с мэрией, у меня тоже большой вопрос. Давайте по пунктам прям начнем, с конца. Смотрите, по поводу, есть ли человек... или человеки, или фракция, или некая группа людей, которые теперь вас представляют в Московской городской думе. Скорее, да, 134-21-35. Мы же ради этого там голосования всякие проводим, правда? Скорее, да. То есть вы полагаете, что в Московской городской думе теперь есть люди, которые представляют ваши интересы. Это 134-21-35, да. И, скорее, нет. Это 134-21-36. Скорее, нет. 134-21-36. Наше голосование началось, префикс и в том, и в другом случае один и тот же 8495. Ну, погнали, что, слушаем вас внимательно. Да, Василий, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да.
Смотрите, я лично, честно говоря, немало расстроен тем, что не прошел по Чертанову Владислав Жуковский.
Так.
Вот. Это вот человек, который моим представлением о том, что хорошо, что плохо, что аргументированно и смело, он в наибольшей степени соответствует. Вот. Печально, что он не прошел. И по поводу в целом КПРФ, ну, такое двойственное чувство. С одной стороны, довольно много взяли, и Навальный молодец, что поддержал. Это хороший ход был. А с другой стороны, все-таки не взяли большинство, все-таки большинство ядра, и это все создает... Насколько я понимаю, в Мосгордуме нет такого понятия, как, например, какое-то конституционное большинство.
Ну, естественно, это большинство.
Простого большинства, да, и, соответственно, непонятно. Если все равно большинство у ядра, то...
Да, Василий, как бы вы ответили на вопрос, есть ли те люди или группы людей, которые, скорее всего, будут представлять ваши интересы в Московской городской думе?
Ну, я думаю, я бы на него ответил так. Посмотрим. То, что я сегодня в эфире слышал от представителя «Яблока», что он, например, что они готовы подавать заявление по 149 статье, Если да, то, например, они в этой части будут меня представлять.
Ну, их трое там. Да, спасибо, спасибо. Что еще? Повод есть, радио Страшение. А, это про митинги. К митингам мы еще вернемся. 7373948. По поводу, вот, давайте, выборы прошли. Теперь вы полагаете, в Московской городской думе есть те люди, которые, или та группа людей, которые, возможно, будут представлять ваши интересы. Да. 134-21-35. Нет, 134-21-36. Еще слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Меня зовут Анна, я из Москвы. Вы уж простите меня, пожалуйста, за мой скептицизм. Есть у меня ощущение, что вы неправильно сформулировали вопрос для... Вернее, вы задали только два вопроса, а третьим должен был быть другой. Есть ли там вообще кто-нибудь, кто представляет наши интересы, или все они идут туда, чтобы свои какие-то интересы и вопросы решать?
Это такой сложно сочиненный вопрос. Вы можете ответить да или нет. То есть есть человек, который представляет...
Нет, не могу ответить. Почему? Мое мнение третье, потому что я считаю, что туда идут в основном решать свои вопросы.
Ну, тогда вы отвечаете нет. Ну, таких людей нет в Московской городской думе. Все?
К сожалению, нет, да.
Ну, а, ну все, видите, да. Двух вариантов хватило. Да, скорее всего, есть. 134-21-35. Нет. Это 134-21-36. Еще слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Нет, не представляет, потому что по Чертанову не прошел Юниман. Он, к сожалению, красная сволочь оттянула голоса, и там Русецкая намухлевала.
Все намухлевали, красная сволочь. Ну, то есть опять какое-то такое ощущение битвы, войны проигранной, что-то такое.
Ну, не то что битвы и войны, там все равно он один был.
Любопытно. Хорошо, еще 7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. К сожалению, впечатление, что нас кто-либо представляет, нет. Алло.
Да. Слышно? Да, слышно.
И тем более, что наблюдая, не первый раз голосую на своем родном участке, я наблюдала странную картину для нашего захолустного райончика. Когда в 6 утра у нас стояли автобусы с курсантами Росгвардии, которые явно не проживают в нашем старом районе и которые явно не имеют отношения к нашему, скажем так, избирательному участку. То, что нас не представляют, и даже если бы вышли те кандидаты, которые позиционируют себя как оппозиция и как люди, заинтересованные в том, чтобы что-то сделать для людей, я думаю, что в любом случае их перевес голосов был бы минимальным, и сторонники Навального напрасно надеются на то, что оппозиция что-либо изменит. Только систематическая сменяемость власти может в этом помочь.
Но может быть. Я почему? Да, нет. Смотрите, я почему задаю этот вопрос. Возможно, вот то, что произошло на выборах в Московскую городскую думу, вами уже воспринимается как вот та самая сменяемость власти. Ну, по крайней мере, ощущение фундаментальности уже как будто бы пропало или нет?
Вы знаете, нет, ощущения фундаментальности его в принципе нет. Ощущение того, что мы живем в полицейском государстве, оно однозначно есть, и под давлением оно есть. И то, что что-то сдвинется и изменится, обидно то, что нет такого ощущения, что что-то в этой стране может поменяться, понимаете? Потому что какие бы попытки ни предпринимались, люди достаточно прочно сидят на своих местах, и сдвинуть, и как-то изменить, к сожалению, ничего не удается. Даже с учетом коалиции, которые из тех же людей, которые во власти находятся 20 лет, которых мы с вами слышали в предыдущее время. Вот, ну, в общем-то, я не знаю, то же самое, только в профиль.
Любопытно. Да, спасибо. Виталий пишет, или Вит, как он подписывается. КПРФ, когда нужно, Кремлю проголосуют как нужно. Это не оппозиция, пример с Бортко и Приморьем. Дальше. Хорош ныть, что получилось, что то и хотели. Или, я не знаю, что хотели, то и получилось. Очень расстроено, что не прошел Юниман. Это Мария пишет. А какие мои интересы? Работать поменьше, получать побольше. Только вряд ли от этих чуваков все это зависит. Это пишет 168-й. Кандидат, за которого я проголосовал в Мосгордуму, прошел. Однако считаю, что мои интересы все равно никто не представляет. Пишет 118-й. Тоже несколько парадоксальная позиция. Еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый, да, пожалуйста.
Зовут Галина Васильевна. У меня вот такой к вам вопрос. уважаемый ведущий, вот скажите, пожалуйста, вы когда все рассказываете про КПРФ, вы всегда на какую-то отрицательную ноту переходите.
Напротив, я в восторге. Это... Коммунистическая партия Российской Федерации.
Не надо.
Зайдбирайт, иммербирайт.
Так, да-да-да, вот поэтому я... к вам из претензий про Райх. Вот теперь скажите, да, у меня...
Не-не-не, это будь готов, всегда готов, это я взял у немецких пионеров, позвольте, да.
Да-да, я так и поняла. Но вот и скажите, у меня есть представители, мои представители в Мосгордуме, я за них голосовала, это КПРФ.
Да.
И поэтому вот у меня... есть надежда на то, что что-то изменится. Хотя вы говорите о том, что представители КПРФ не договороспособны с Собяниным. Я думаю, что они изо всех сил стараются сделать так, чтобы не перейти в режим гражданской войны.
Да, смотрите, я сказал о том, что они как раз скорее договороспособны. А многие воспринимают оппозицию как людей, которых не сломить, и с ними нельзя договориться, если уж на чем-то они стоят.
А не надо. Зачем нам опять углубляться в этот раскол? Звонят и говорят про красных сволочей. Вы представляете?
Вот таких формулировок я не разделяю. Вот здесь я с вами абсолютно солидарен. Да.
Понимаете, да. Нельзя народ стравливать друг с другом и делить по принципу красный, белый, синий, зеленый. И это моя любимая родина. Жить я в ней буду, в ней же будут мои внуки.
Абсолютно и вот я... здесь с вами солидарен. Но ключевое, вас там есть кому представить. Ну вот главное.
Меня там есть.
Да, прекрасно. Спасибо. Спасибо вам. Да, еще. Давайте один звонок, и после этого подведу итоги голосования. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Еще раз, Роман. Я думаю, следующее, в общем-то, мне кажется, надо, чтобы люди поняли. У нас представителей там нет, как единицы. У нас там есть представители, как большинства. И поэтому, скажем так, у многих могут быть свои понятия, свои мнения. Соответственно, там люди представляют только большинства. Поэтому... индивидуальную точку зрения там никто никого представлять не будет.
Знаете, когда голосуют за какого-то конкретного кандидата, то надеются на то, что он как раз их чаяние и донесет до всех остальных и будет с высокой трибуны. Да.
Но любой депутат, он будет доносить точку зрения, чаяния, опять же, большинства людей.
Тех, которые за него проголосовали, да.
Когда все вот это сходится, вот тогда, скажем так, вот какую-то идею, которую поддерживает большинство, она может воплотиться. А, скажем так, вот личное представительство конкретного человека, такого просто даже не может быть.
Каждый представляет ровно свои интересы, это тоже вот с этим согласен. Это можно рассуждать, такая большая философская постановка вопроса. Сейчас подведу итоги голосования, 40% говорят, что сейчас, вот при новом составе Московской городской думы, скорее есть те люди, которые представляют их интересы, или тот человек, который представляет их интересы, 40% говорят, что да, есть. 60% говорят, что по-прежнему нет. Вот так проголосовала наша аудитория. Это первый вопрос. Дальше. Уже после выборов в Московскую городскую думу у нас заявили о том, что намерены, например, митинги провести 21 и 22 сентября. Эти митинги уже планируют посвятить чему там? Противлению насилия, политическим преследованиям. То есть выступить против насилия, политического преследования и за освобождение политических узников. Вот так эти митинги теперь позиционируют. Скорее всего, ровно потому, что прошли уже выборы в Московскую городскую думу. Да, все, единый день голосования остался позади. Теперь должны быть какие-то новые поводы для того, чтобы люди выходили и выражали свое недовольство происходящим. Так. И я сейчас опять запущу голосование. По-вашему, вот это уже... Для вас лично это скорее неинтересно, не актуально. Это 134-21-35, то есть на данном этапе борьба, скорее уже завершена, можно подвести какой-то промежуточный итог. Это 134-21-35. Не для вас это по-прежнему актуально. Борьба будет продолжена, если хотите. Это 134-21-36. Драка состоялась, после нее кулаками уже не машут. Это 134-21-35. Нет, для вас это по-прежнему актуально. Это 134-21-36. Все. Наше голосование началось. Префикс один и тот же, 8495. Ну и несколько, конечно, комментариев, звонков. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Костя из Митина.
Да, Костя.
Но я думаю, что... А им без разницы, актуально, не актуально. То есть был повод, выборы. Если они хотят митинговать, они в любом случае найдут повод. Это так вот, чтобы движ какой-то создать. Потому что, ну, 21% явка на выборы. Ну, это вообще грусть, печаль. Я вот сходил, я поставил галочку. Я, честно, не знаю, за кого. Я посмотрел КПРФ. Ну, чтобы не за Единую Россию. Ну, а люди пытаются хоть какой-то движ создать. Мне кажется, что это тоже, ну, и государством эти люди и проплачены. Просто типа, что у нас есть какая-то политическая жизнь в стране. А на самом деле у нас тут болото.
Ну, возможно, эти люди как раз и пытаются вот эту политическую движ, политическую жизнь оживить, создать, если хотите. Вот поэтому и стараются не успокоиться. Просто я пытаюсь понять, насколько это в принципе может быть востребовано нынче, когда выборы прошли.
Ну, это вот востребовано. Те же самые люди придут, но даже еще меньше придет. То есть у них есть, как это, своя ячейка, в общем, которая соберется на эту и как бы, ну, придет там 10 тысяч человек они соберут на всех своих митингах, просто опять же постоят, что-то лозунги скажут. Большинству людей, вот в Москве, мне кажется, это вообще ровно, никто на это внимание не обращает. Ну, из-за того, что 20% на выборах было. Вот у меня такое мнение.
21%. Ну, это, по-моему, если я правильно помню, ровно то же, что было на прошлых выборах в Московскую городскую думу. Они, в принципе, не очень востребованы. Да, голосование продолжается. Ну, поезд ушел, чего? После драки кулаками не машут. Сейчас вот эти митинги, например, уже не востребованы. Это 134, 21, 35. Нет, например, вами востребованы. Это 134, 21. 36. Голосование продолжается. Еще 7-3, 7-3, 94-8. Ну, давайте выслушаем вас. Да, да, добрый вечер.
Владимир, да. Добрый вечер. Меня зовут Сергей. Вот, знаете, откровенно говоря, я никогда не считал пропагандистом. Но вы сейчас так вот манипулировали, так примитивно. То есть вот при чем здесь после драки кулаками не машут, и люди, посаженные незаконно, как бы невиновные, ну, политический термин это означает вообще-то. И вы это приравняли к ответу на по звонку номер 36. Люди, ну, я, например, конкретно, как бы, может, из-за того,
что... Я не очень понимаю, где здесь манипуляции и пропаганда.
А вы сказали, да, что, ну, выборы закончились, значит...
Еще раз, драки, я предлагаю два варианта. Вы можете ответить так, да, вами это востребовано. Да, вами это востребовано. Вы только что позвонили и сказали, да, вами это востребовано. Вы можете проголосовать по второму номеру. В чем проблема?
Проблема в том, что вы обрамили такой фразочкой пропагандистской, что после драки кулаками не машут. Вроде как, если люди будут требовать освобождения присутствующих, то это уже махание после драки. Да, это было перед выборами их посадили. Ну, они же, если бы сказали, выйду, что выборы что-то не совсем хорошее, тогда да, было логично такую фразу употребить, но они состоялись. Тема-то совершенно другая.
Для вас другая. Вами эта тема востребована. Я спрашиваю у всех слушателей.
Я понял, что вас очень зацепило то, что я сказал.
Да. Да, потому что вы меня назвали пропагандистом. Вот и все. А я категорически против этого. Я категорически с этим не согласен. Ровно поэтому я так много времени уделил, чтобы с вами поспорить. Вот и все. Да, голосование продолжается. Вами это не востребовано. Вам кажется, что поезд уже ушел. Все, 134, 21, 35. Нет. Вами это востребовано. Борьба будет продолжена. Это 134, 21, 36. 7-3-7-3-94-8. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
А, Владимир, здравствуйте. Андрей.
Да, Андрей.
Смотрите, ну, немножко вот по поводу митингов, да, которые там опять планируются, не планируются, и немножко... Ну, две темы, которые вы затронули, попробую свести в одну. Вот смотрите, я живу в Подмосковье, не так далеко от Москвы, но был один день голосования, да, и у нас тоже... В том городе, где я проживаю, выбирали депутатов, совет депутатов, да, там нашего,
да,
городского,
да,
округа. Вот, значит, и действительно, среди них были очень достойные люди, которые, деятельность которых находится на слуху, да, там, причем на общественных началах кто-то из них там вообще, в принципе, работает, организует, ну, различные там акции и прочее. Итог, к чему говорю, то есть, вот, не митинговать надо, а реальными делами заниматься. И тогда, соответственно, и голоса будут, как говорится, и вообще, как бы,
Нет, просто показывать... кто-то, смотрите, вот ключевое, когда вы говорите, нужно заниматься реальными делами. Ну, а дальше начинаются расхождения. Что понимать под реальными делами? Там, противостоять, например, политике московских властей. Кто-то считает это главной задачей депутатов Московской городской думы.
Зачем? Да. Не надо никому противостоять. Нужно в рамках, так скажем, своих полномочий, которые есть, да, там, на общественных началах, там, как-то еще, то есть просто-напросто... делать так, чтобы жить было лучше. Там всем, конечно, не сделаешь хорошо, да, там. Но каких-то там частных случаев, ну, простой пример приведу, да, вот открыли, например, пункт, у нас активисты открыли там пункт сбора одежды, там, малоимущим и прочее, то есть, да, там, огромный пункт, то есть, это просто вот, опять же, там, есть проект там по развитию, там, ну, игр нашего двора, то есть, да, такой целый проект, можете посмотреть в интернете, есть про это, то есть, да. Ну, видно, что люди занимаются... ну, так скажем, деятельность, которая приносит определенный результат.
Я понимаю, да, 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 да. Я понимаю.
Как, да. Как я вижу, мне, например, да, как вот человеку из общества, то есть вот митинговать и прочее, я уверен, что этот результат не принесет, ну, какой-то конкретный результат обществу это не принесет. И более того, опять же, вот как уже и было, пострадают другие люди, которые будут принимать участие в этом митинге, которым уже сказали, ребят, ну, не надо этого делать, ну, блин, не знаю как-то, я вот...
Я понял, да, спасибо, спасибо. Теперь остановлю голосование, результат у нас получается следующий. 33% наших слушателей полагают, что сейчас эта повестка митинговая не актуальна. 33% считают, что это уже не актуально. 67% наших слушателей настаивают на том, что эта повестка по-прежнему актуальна, да, что борьба будет продолжена. 67% говорят, что это ими востребовано. То есть 1/3 на 2/3. Довольно любопытно посмотреть на то, что будет реально, то есть там 21-22 сентября. Я, правда, еще не знаю ответ от московской мэрии. Будут они там согласовывать, не будут согласовывать, или опять очередные культурно-массовые мероприятия будут проходить в центре столицы. Тут масса вопросов остается, но интересно будет посмотреть дальше, затем, как будут развиваться события, будет ли это все сходить на нет, или какой-то новый импульс будет получен. Это те вопросы, на которые мы скоро эти ответы, скоро ответы получим. Ну и последний такой резюмирующий звонок уже по итогам нашего голосования. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я вроде как по инерции сходил за коммунистов, проголосовал, но знаете, что меня больше всего поразило?
Что?
То, что вот сегодня перед вами передача была, да, там вот яблоко, они не хотят, вот вроде как бы и победили, 20 голосов там в Думе, да, то есть 20 мест, а объединяться...
Не у яблока, не у яблока, хотят. Слушайте, у яблока там сколько, 3, по-моему, если...
Не-не-не-не-не, это Иваненко, по-моему, выступал, сказал, а что мы будем с ними объединяться, с коммунистами там, со всеми, с независимыми, которые
да.
против не Единой России.
Да.
И они не хотят с ними объединяться, и непонятно, то ли это победа реально, да, то поставили Единую Россию на место, то ли ну, вообще, и вот просто эта инерция, вот это мышление.
Нет, знаете, ключевое для них, для яблочников, это то, что они по-прежнему востребованы. Их уже 1000 раз похоронили, сказали, что все, это уже политический труп, а не партия. Здесь 3 человека проходят в Московскую городскую думу, я думаю, у них
я
восторг.
Я не про яблочников, я вот где больше всего. Если мы хотим там чего-то добиться, то значит надо объединиться, неважно там...
Как вы себе представляете, да, союз либералов и коммунистов, ну, то есть,
ну,
такой тени толкай, ну, что?
Ну, почему тени толкай? Слушайте, если мы хотим для, как бы,
союз западников...
для России что-то сделать, для Москвы, да?
Да.
Ну, ребят, ну, надо уже, в конце концов, прекращать эти вот эти игрища, там, свое, там, самолюбие куда-то ставить, я не знаю, засовывать надо куда-то, вот, и реально, надо для людей что-то все-таки работать.
Нет, тогда из вас будет хреновый политик, если вы свое самолюбие куда-нибудь пропихнете, не туда.
Ну и пускай тогда сидят со своими эти яблочники, со своими этими политическими амбициями, идут куда-нибудь, не знаю, с Явлинским. Всегда он умничает, а толку вот реально, принципиальные
я
такие,
бы...
что вот сил нету.
Сил нет. Да, но Игорь Беспрозванный уточняет, 4 прошло яблочников. Ну что, действительно, сейчас они опять вернулись в политическую повестку. Мне кажется, для них это принципиально важно. Все, давайте мгновение и поговорим о движении в Москве.
В движении.
По оценке Центра организации дорожного движения, загруженность у нас сейчас на 6 баллов. Ну, такое рабочее, нормальное понедельничное движение. Одномоментно в движении 792 580 автомобилей. Что происходит у вас, можете позвонить или написать быстро 7373948. СМС плюс 7925-8888-948. Ну и Телеграм говорит МСК-бот. Пока быстро вот пытаюсь охватить карту взглядом. Пока самые серьезные затруднения, ну вот скорее на Садовом кольце. Да, как-то не странно. А радиальные, ну, толкаются с боями, но едут. Вот каких-то совсем масштабных пробок не вижу. Но если что серьезное, напишите, а сейчас пока новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Чё там? 19 часов 5 минут. В эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Слушатель, с которым мы поспорили громко в эфире, 383-й написал: «Тьфу, понял, смысл темы про митинги – это типа срез мнения. Заказчик, собственно, станция мэрия». Открою тайну, к мэрии мы никакого отношения не имеем, к московской, это пункт первый. Пункт второй по поводу заказчики-не заказчики. Это была исключительно моя идея, поэтому мэрия, я полагаю, даже не услышит, как вы проголосовали. Ну и пункт третий, это интересно мне, я живу с вами в одной стране, в одном городе. Мне интересно пощупать, чем живут граждане, которые вместе со мной. Кто сейчас будет ходить на митинги, кто не будет ходить на митинги. Чем обусловлено это желание или чем обусловлено неприятие. У меня масса вопросов. Человек я любопытный. Вот и все, 383. А так мы еще неоднократно в эфире наверняка столкнемся. Поспорим, возможно, это опять же будет громко. Но я предлагаю вернуться сейчас уже совсем на землю и поговорить о том, что нам предлагают нынче. А нам предлагают и пиво вернуть на стадионы, и сигареты, ну, судя по всему, как-то повысить в цене. Ну, по крайней мере, это формулирует очень изящно, назначить минимальную цену на сигареты в Российской Федерации, так, чтобы они не стоили меньше 85 рублей. Ну и еще плюс ко всему активно обсуждаются новые предложения со стороны госавтоинспекции, которые работают над масштабными изменениями в правилах дорожного движения, вообще в концепции, в понимании того, как у нас должны люди получать водительское удостоверение, по каким правилам ездить. Ну, то есть они или имитируют бурную деятельность, или действительно что-то масштабное грядет, в результате чего у нас изменится философия, концепция, если хотите. А вообще поведение наше на дороге. Вот, возможно, работа ведется ровно над этим. Я даже не знаю, с чего начать, но давайте с прав и начнем, потому что тема народная, актуальная. Что предлагает госавтоинспекция? Там предлагают новую масштабную реформу подготовки водителей в Российской Федерации. Говорят об этом уже довольно давно. Получить доступ к вождению, например, мотоцикла станет сложнее. Минимальный возраст получения прав категории А повышается с 18 до 20 лет. Перед этим нужно будет 2 года ездить на маломощном тяжелом мотоцикле. Для этого вводится новая подкатегория прав А2. Кроме того, планируется разрешить садиться за руль автомобиля начинающим водителям, не достигшим 18-летия, но при условии сопровождения более опытным автомобилистом. То есть, с одной стороны, как будто бы послабление, с другой стороны, ужесточение. Если говорить о мотоциклистах, плюс здесь еще по грузовому транспорту дополнительные ограничения могут возникнуть. То есть, здесь сразу такой пакет предложений, чтобы как-то переосмыслить то, что происходит на наших дорогах. Мотоциклисты – это группа риска, и там должны быть более, судя по всему, взрослые люди, более ответственные. А если автомобили брать, то если тебе там 17 лет исполняется, возможно, 16, я не знаю, до чего там договорятся в итоге, то ты можешь уже ехать за рулем, но с тобой должен быть человек, который в случае чего выкрутит баранку, я не знаю, на педали он вряд ли нажмет за тебя. То есть масса вопросов, и я предлагаю сейчас вот к этой дискуссии уже присоединяться каким-то образом. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон 8495-7373-948, смс плюс 7925-8888-948. Ну и работает наш Телеграм, говорит МСК-бот. Доп. Педали-то есть, пишет харьковчанин. Да, но при условии, что вы ездите на учебном автомобиле. А здесь предлагают разрешить Но ездить уже там с 17, возможно, с 16 лет без каких-то дублирующих педалей. Но в сопровождении. Еще, да, теперь уже буду принимать ваши аргументы за, против, ну и какие-то, возможно, огрехи, которые вы замечаете вот в этой логике. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да.
Значит, смотрите, ну, что касаемо вождение, да, машин, ну, младшим возрастом, помните, там, в конце советского периода точно так же и было, то есть разрешалась там учебная езда с людьми, у которых стаж вождения больше 2 лет был,
uh-huh.
и, ну, и все ездили. Значит, вопрос не в том, как бы, кому разрешить, кому запретить, а вопрос в том, чего хотят добиться-то. Насколько я понимаю, хотят уменьшить как бы аварийность на дорогах.
Да, то есть, соответственно,
смертность.
Да, да.
Вот для того, чтобы это сделать, мне кажется, как бы систему обучения трогать не имеет смысла. Я думаю, что должно, ну, как бы реформировать, ну, не знаю, реформировать, не реформировать, но как-то по-другому устроить систему работы ГАИ, да, во-первых, а во-вторых, ну, там, банально ремонтировать дороги расширять.
Ключевое. Готовят у нас водителей хорошо. Это я вот просто цепляюсь за вашу формулировку.
Нет, готовят у нас их, ну, как сказать, наверное, не идеально, да, можно что-то менять, но мне кажется, что как бы проблема как неопытных водителей, да, новичков, она, ну, не стоит так ярко у нас. То есть нету такого, что там все покупают права, да, или там все как-то недоученные садятся и едут.
Обладают недостаточным опытом, возможно.
Ну,
ровно опыт, поэтому старший товарищ и важен, и нужен в первое время, когда ты еще вот только-только делаешь первые шаги, и, по сути, тебе не дают возможности самостоятельно ездить без сопровождения, что называется, взрослого.
Нет, ну, по сути-то сейчас возраст не поменяется, да? То есть поменяется только как бы возраст, когда ты можешь сам ездить, да?
Да,
поменяется,
да,
только возраст, которого... Нет, это может быть там же, да, ни для кого не секрет, что по дачам там дети там всю жизнь ездят, я не знаю, там у меня племянник 7 лет, да, за рулем по даче ездят, ну... там, где это не опасно. Может здесь... быть, в этом есть смысл.
Есть, хорошо, принимается. Еще 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
А вы знаете, мне нравится это предложение. У меня просто у сына 16 лет, и мы с мужем активно его сейчас уже натаскиваем именно на правила дорожного движения, разбираем все дорожные ситуации, и все.
У меня, было... Кстати, да, от себя просто добавлю, у меня дочери 16, я уже отправил ее в автошколу, все, ступай.
Ну, мы решили, что мы идем следующим летом, чтобы он отучился перед 11 классом, сдали, как бы, и ждали 18 лет для получения прав. Ну, как-то вот так вот.
Угу.
И, в принципе, как бы точно так же уже и 14-летняя дочка, вот, то есть мы с ними в этом направлении работаем. И я считаю, что это было бы действительно безопасно, если бы они первые 2 года под нашим присмотром, у нас, слава богу, у обоих стаж больше 20 лет, то есть мы бы наблюдали, подправляли, что-то корректировали, подсказывали, где дорожные знаки, где лучше перестроиться и так далее.
Зачем следить во время движения, вот где не стоит терять бдительность напротив, ну это же масса тонкостей, да.
Да. То есть какие-то вещи, которые мы уже делаем интуитивно, они помогли просто за счет нашего опыта, за счет наших знаний получить дополнительную информацию. В плане мотоциклистов тоже соглашусь. У меня, к сожалению, просто очень много примеров. Вот буквально месяц назад похоронили мальчика, 21 год, разбился на мотоцикле. Поэтому я считаю, что все-таки лучше попозже этот опасный вид транспорта вводить в обиход. Поэтому не вижу ничего плохого в предложениях, которые сейчас нам озвучила ГИБДД. Я скорее за.
Есть, спасибо, принимаю. Товарищи мотоциклисты, тоже подключайтесь, потому что здесь предлагают определенную поступательность. Да, сначала там мопед, ну там по возрасту, после этого тяжелый мопед, после этого или маломощный мотоцикл, после этого нормальный мотоцикл, ну и при условии, что тебе уже там исполнилось, например, 20 лет или 21 год. да? Вот тогда ты имеешь право садиться за руль уже какого-то мощного мотоцикла, литрового, предположим, и как бы нормально втапливать. Это поступательность. Я просто многократно сталкивался с мнением, что вот эта поступательность, она тоже может быть довольно опасна, ровно потому, что вот эти маломощные мотоциклы, они вообще никак не спасают мотоциклиста. Да? Ну, то есть, если ты на литровом идешь, то ты имеешь возможность втопить и уйти, например, из какой-то опасной ситуации. А вот на этом все. Ну, то есть, помолясь, поехал, а дальше как придется. 7373-94-8. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Олег зовут.
Да, Олег.
Вот по поводу того, что возраст повысить, кто мотоцикл, и понизить сопровождение. Это я согласен. С этим, как бы, может быть, имеет смысл. Но вот вы упомянули вопрос, то, что они хотят с этим снизить аварийность. Аварийность с этим мало снизится, на мой взгляд, потому что многие у нас осознанно нарушают правила, потому что уверены в 100%, что избегут наказания. Вот когда наказание будет неотвратимым для всех абсолютно, тогда, да, тогда вот аварийность и все ситуации на дороге более будут прогнозируемые.
То есть опять не с той стороны заходят, если они хотят бороться с аварийностью.
Да, они вот ставят вот эти вот камеры, такие ловушки делают, вот едешь там, да, вот тот же на МКАДе, вот вы знаете, недавно был скандал в сети, то, что раз, ни с того ни с сего, раз, участок 80, и сразу камера тебе. Вот ловушки такие ставят. А вот те же самые обочины и так далее, и тому подобное, вот там они не ставят почему-то.
Спасибо, да, спасибо. Питер Пен пишет, а как американцы живут без автошколы новых концепций, спрашивает Питер Пен. Потому что у них есть старая концепция, которая их вполне устраивает, удовлетворяет их потребностям, и они этой концепции придерживаются. У нас все время что-то не то, какая-то нескладуха, потому что мы никак не можем смириться с тем, какие правила существуют у нас. То есть нас вот эти нормы, правила, скорее, ну, судя по всему, не устраивают, раз мы их постоянно пытаемся пересмотреть. Ну, поэтому давайте я даже заведу голосование. Смотрите, вы полагаете, что да, это абсолютно правильная новая концепция со стороны ГИБДД, и она нами востребована. Это 134-21-35. Ну, и здесь и по более раннему вождению, если ты управляешь автомобилем, но в сопровождении старшего опытного товарища, здесь и по мотоциклам. Да, это, вы полагаете, правильная концепция, вами она востребована, это 134-21-35. Нет, вы полагаете, что вот как бы старая, существующая у нас концепция, она вполне себе жизнеспособна, и, в принципе, трогать не имеет смысла, это 134-21-36. Оставьте старые правила, здесь все нормально, это 134-21-36. Да, новая концепция вам нравится больше, это 134-21-35. Нет, оставьте старую, она нормальная, рабочая, чего? Это 134-21-36. Голосование началось, ну и буду принимать дальше аргументы. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Смотрите, вот такая ситуация. Я мотоцикл по факту вожу примерно там лет с 14, начал там еще в детстве без прав. Вот, далее там, грубо говоря, катался долго, потом я получил права, и последние, наверное, лет 5 я уже не езжу на мотоцикле, на машине езжу, вот, и заметил такую ситуацию, вот, например, допустим, мотоцикл можно допустить к управлению человека с 18 лет,
да.
Вот. Но тут больше проблема именно в самой подготовке людей и проверке на их какие-то физические данные, в плане того, что морально человек готов брать на себя ответственность, да, за других участников движения, то, что он может что-то сделать такое, что навредит другим, так и себе. Поэтому, как бы, тут, мне кажется, именно в обучении и подготовке к этому действию проблема, потому что есть там люди, да, и в 16 лет получают права.
С мотоциклом вообще это большая проблема, потому что если ты вот на машине можешь выехать в город, там у тебя есть какие-то дублирующие педали, ты можешь посмотреть, как человек вообще справляется с движением в потоке и прочее, то на мотоцикле ты уже так не сделаешь, поэтому у нас создают по старинке. Вот он на площадку выехал, восьмерку сделал. Что там еще у нас? Все вот эти упражнения исполнил, и уже вроде как имеешь право выезжать в город. Но это Да.
Это естественно, да, это так, но еще много нюансов. Вот вы говорили там, начиная там с мопед, потом мотоцикл и так далее. Просто на самом деле там ситуация такая, что если ты, например, водил какой-нибудь скутер там малокубатурный и так далее, а потом пересаживаешься на мотоцикл достаточно мощный, там от 400 кубических сантиметров весь мотор и так далее.
Вообще вот, другая философия.
Он по управлению, да. И, соответственно, это тоже приводит к трагическим случаям, потому что человек, грубо говоря, не там по ошибке выкрутил ручку газа и разбился.
Выкрутил вот. Ручку и газа, не знаю, что там еще, контрруление, вот это тут масса и... всего, да?
Да. В этом много нюансов, и мне кажется, надо начинать как бы вот сначала, начиная от автошколы, точнее там мотошколы, да, подготовки кадров, как-то вот именно это. Плюс еще там, ну, дорожная ситуация, именно инфраструктура и так далее, она тоже влияет, я как бы... Особо не вижу, что у нас прям там приспособлена дорога была там для участников именно двухколесных, для их движения.
То, вот. Что 20 лет, то, что с 20 лет права категории, а насколько справедливо?
С 20 лет?
Да.
Ну, я считаю, тут индивидуальный больше подход именно нужен. Допустим, да. Может быть, да, с 20, с 21, если ты их вот пришел и получаешь, до этого у тебя там не было никаких... категории там и так далее. То есть ты не ездил до этого ни на каком двухколесном транспорте и так далее. А допустим, там, начиная там с 18 лет, можно получить там на какой-то там, грубо говоря, мопед тот же, да, ну, такой не прям совсем слабый, да, ну, грубо говоря, все равно более простое управление или не там скоростной мотоцикл какой-то. Вот так как-то я считаю. То есть с 21 года, грубо говоря, уже можно было как-то решать. Либо, опять же, да, вот там, с 18 лет получаешь на низкокубатурный мотоцикл, далее там с условием там года, допустим, опыта вождения на низкокубатурной технике, возможно, получение на более там спортивную и так далее.
Спасибо. Ололо пишет, у мужиков, сейчас побежала, у мужиков гормоны снижаются годам к 40. Тогда и надо пускать за руль, предлагает Ололо. 18 танком управлял, теперь мопед нельзя водить, пишет Росомаха. Да, танк в этом смысле надежнее. С вами точно ничего не случится. Костя из Митина пишет: классно, в пятницу вечером сын меня на дачу будет вывозить. Вопрос только один: пассажиру пивка можно немножко, спрашивает Костя из Митина. Не знаю, вот это в концепции ГИБДД пока еще не прописано. Сдавал зимой категорию D, сдался второго раза, чтобы, если что, ГИБДД отчиталось о недостаточной опытности абитуриентов. Либо, если надо, о трудностях обучения в автошколах. Это Дима пишет. Ну и еще один: 7373948, слушаем вас. Внимательно, да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Отключился. Я на экзамен на категорию А приехал на мотоцикле. Инспектор усмехнулся, но не оштрафовал, а принял экзамен на площадке. Дело не в возрасте, я так думаю, пишет 755-й. Разбить на классы по мощности и давать следующие через 2 года. Как с орудием? Это предлагает Андрей, спасатель. Как в смысле с оружием. 7373948, еще один звонок в секунду. Да, выслушаем сейчас вас внимательно. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр, Москва.
Да, Александр.
Смотрите, мое мнение, да, просто из опыта, так скажем, пару лет назад сдавала супруга на права. Она теорию сдала с первого раза. Я попытался сам с помощью там мобильного приложения сдать, имея при этом...
И запорол, конечно, да.
Более 15 лет, да, безаварийного, слава богу, вождения. Я этот тест 3 раза пробовал и 3 раза допускал ошибки. Вывод один хочу сделать из этого эксперимента, да, что у нас реалии на дорогах от теории в автошколах немного оторваны, даже не немного, а много. Поэтому...
Ну, слушайте, вы, ну, это вполне естественно, что вы не можете сдать с первого раза, со второго и с третьего вот все эти билеты экзаменационные, ровно потому, что лишняя для вас информация уже ушла. Все. А вот вы сдаете там полный объем, включая оказание медицинской помощи, там что, люфт руля и прочее.
Ну, возможно, но я тоже к тому, что вот супруга садится вроде, да, уверенно владеет автомобилем, понимает, как им управлять, знает отлично все правила, но на дороге теряется в реальном потоке.
Потому что у нее пока недостаточно опыта, конечно, да.
Нужна,
да, спасибо. Павел Зацепин пишет, можно сдать на права категории А и 2 года даже не покупать мотоцикл, потом сразу купить мощный. За год на мотоцикле я проехал 400 километров, пишет Павел Зацепин, но в том смысле, что такой ступенчатый подход, ступенчатая концепция по выдаче водительского удостоверения тоже не всегда панацея или не всегда гарантия того, что человек с получением прав приобретает и необходимый опыт. Ну и 168 пишет, чем раньше, тем лучше. Глядишь, меньше фарша будет, если педагоги башковитые. О чем говорить, если сейчас учат включать левый поворотник при выезде на Московскую кольцевую автодорогу? Инструкторы, уроды, пишет Деко. Не знаю, почему они уроды-то. 7373948, ну еще один звонок приму, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, Роман, добрый вечер. Александр, Москва.
Александр, да, меня ну, Владимир еще... зовут, неважно. Да, пожалуйста.
Владимир, прошу прощения. Да. Владимир, мы еще про права, да?
Да. Старый подход, новый подход, да.
Я думаю, что новый подход. Расскажу историю. Значит, мне 33, езжу 16 лет сам за рулем по Москве. Без аварийного вождения, слава богу, слышал 3 раза. Значит, как было это у меня? В свое время была такая компьютерная игра, называлась «Виртуальный водитель». Это американская история была, где ты заканчиваешь виртуальную автошколу. Uh-huh. Все там того, что у тебя руль, педали, это было, ну, как тренажер, очень замечательно.
Полноценный такой, полноразмерный тренажер у вас получается.
Да, с автоинструктором. Да, то есть как бы, ну, понятно, что это электронный инструктор. Значит, с 14 лет до 16 я ездил с частным автоинструктором в автошколе, то есть и площадка, и все остальное. Я считаю, что с 16 лет, в принципе, выдавать права, это будет правильно, потому что материал легче усваивается, это интересно водить. И ведь в советское время была же практика, когда выдавали права в 16 лет, и у кого есть эти права, он мог ездить с пассажиром, у которого есть права и которому старше, по-моему, 21 года, если не ошибаюсь, он был.
Я такого не застал, мне тоже 16 лет права были, но вот до 18 я водить не имел права.
Ну вот, по-моему, это очень хорошая история, и ну, нужно вносить изменения. То, что вот предыдущий, я не знаю, Александр тоже звонил, говорил, что у него жена теряется, да, и правила немножко не соответствуют действительности. Но в Москве, наверное, по-другому нельзя, как бы очень сложно ездить, не нарушая вообще никакие правила.
Главное не нарушать законы физики, да. Спасибо большое.
Да,
Спасибо. У меня стаж 35 лет, я против, пишет деревенский парень. Как категория С может быть с 21 года? Кто в армии будет водителями служить? Это спрашивает Легу. Тоже хороший вопрос. Потому что действительно категорию С предлагают вот выдавать с 21 года. Но и извечный вопрос о судьи. Кто? В любом возрасте можно ездить. Опыт необходим, конечно. Это пишет 755-й. Останавливаю голосование. Ну и получается у нас следующий результат. 31% наших слушателей говорит о том, что да, новая концепция, новый подход им симпатичнее, чем существующий. Ну и 69% предлагают оставить то, что есть, но и не забивать себе голову лишними какими-то предложениями, инициативами в исполнении Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 69% говорят о том, что старый подход их вполне устраивает. Так проголосовала наша аудитория, ну и несколько звонков такого резюмирующего характера. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, вам самый добрый вечер. Леонид, Москва.
Да, Леонид, пожалуйста.
Если вы позволите, 2-3 слова. С нами это все понятно. Старые правила, новые правила, все эти нововведения. Так случилось, что по Москве я по работе очень часто я передвигаюсь. И, к сожалению, я наблюдаю ДТП с участниками, так скажем, дружеских стран. Ну, вы прекрасно сейчас поняли, я о чем. Это
так.
Такси и вся эта история. Угу. Может быть, ради безопасности стоит начать именно с них, потому что в большинстве, вот за весь свой 20-летний стаж вождения, я наблюдаю то, что вот эти товарищи очень жестко нарушают.
Сколько уже предложений этого характера звучало из серии? Отобрать у них возможность без сдачи в российских автошколах?
Не отобрать, но хотя бы как минимум им сделать раз в год аттестацию или вот что-то вроде этого, чтобы они каждый год они ходили, сдавали, учили и так далее.
Ну, так, знаете, их по-хорошему. Неплохо бы, чтобы каждый из нас периодически эту переаттестацию проходил раз в 5 лет. С этим согласен. Вы согласились?
Я за. Я за, и как предыдущие слушатели, кто учил супругу, я также, я попробовал сдать, но я сдал вот честно, со второго раза. Я сел, все быстренько обдумал, я не бью себя в грудь, но вот у меня это получилось со второго раза. Я подумал, ну, мне повезло, я еще раз это сделал и еще раз сдал.
Есть, да, спасибо, спасибо. Еще раз напомню, 69% говорят, что старая концепция их вполне удовлетворяет, поэтому не стоит изобретать велосипед, а нужно как-то подумать над тем, что происходит у нас, возможно, не на дорогах, а с дорогами. И в этом главная наша задача, то есть обеспечивать безопасность не за счет переподготовки водителей или изменения концепции их подготовки, а за счет, прежде всего, переосмысления дорожного полотна с тем, чтобы оно было безопаснее и меньше людей гибло на российских дорогах. Кстати, тоже в копилку эрудита. В Москве очень низкий показатель смертности на дорогах. Это не про Россию сейчас, а вообще, если сравнивать с миром. То есть в Москве смертность на дорогах примерно такая же, как, я не знаю, в Финляндии или в Швеции. И это многих, кстати, удивляет, но это факт. То есть вот здесь с безопасностью что-то там подкрутили, наладили. Возможно, что не до конца. Кутузовский по-прежнему остается Кутузовским без раздела. Сейчас 19:30, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Сейчас наша любимая тема, даже их две, это наши пороки, которые хотят сделать, с одной стороны, доступнее, с другой стороны, недоступнее. Значит, начнем с порока, который назовем пивом. Министерство финансов одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионах. Тут уже вопрос, знаете, куда? Вопрос поступал со стороны наших слушателей. Они писали о том, что как так, кто ограничил продажу пива на стадионах, был, мол, на концерте «Металлики», там все было нормально. Имеется в виду на спортивных мероприятиях, скорее всего. Вырученные средства планируют направить на развитие футбола, то есть вернуть не просто на стадионы, а на спортивные матчи. Реакция такая была неоднозначная. За продажу пива у нас выступила Минспорта и новый президент РФС, да и почетный президент РФС Вячеслав Колосков тоже выступил за. Но при этом мы же как-то интенсивно сражаемся с алкоголизацией и всем остальным. И вот здесь определенный дуализм был замечен. С одной стороны, мы закрывали глаза на пиво на стадионах, когда проводился чемпионат мира по футболу, ну, ровно потому, что такие были договоренности с УЕФА и все такое, вернее, с ФИФА, простите, конечно, с ФИФА, или как правильно говорит Виталий Леонидович Мутко, ФИФА. Так вот, а потом опять вернули старые правила, ну, и запретили продажу пива, потому что мы боремся за трезвый образ жизни и категорически против того, чтобы алкогольная продукция продавалась на спортивных мероприятиях. Вот так мы к этому подошли, то есть для всего мира можно, для нас нет, мы себе не очень доверяем. Конечно, здесь есть и аргументы и за, и против, ну, например, те, которые за возвращение пива на стадионы, на спортивные мероприятия, говорят следующее: слушайте, ну, никто не напивается на спортивных мероприятиях, ровно потому, что это, ну, как минимум дорого. Это дороже, чем сходить в какой-нибудь московский крафтовый бар, вот напиться на стадионе, на футбольном мероприятии. Это никому особенно не нужно. Те, кто напиваются, те напиваются обычно до или после. Это раз. Ну и, во-вторых, говорят, слушайте, ну, это никакого отношения к алкоголизации, ну, не имеет. Это бизнес. Это бизнес. И не более того. Кто против того, чтобы какая-то дополнительная денежка пошла на развитие отечественного футбола не за счет там РЖД или Газпрома, а за счет того, что люди приходят на стадион и платят свои деньги за зрелище? В этом же концепция футбола. Это зрелище, и люди приходят для того, чтобы отдохнуть, посмотреть, расслабиться, каким-то образом поорать, а после этого вернуться в нормальную жизнь. Все. Ну и, с другой стороны, конечно же, это несколько противоречит общему подходу в Российской Федерации, где пытаются доступ к алкоголю сделать как можно сложнее. То есть, с одной стороны, мы сделаем сложнее, с другой стороны, возвращаем пиво на спортивные объекты. В этом есть определенное противоречие. Я и голосование проведу, ну и, конечно, приму ваши аргументы. Значит, смотрите, вы считаете, что вполне можно вернуть пиво на спортивные мероприятия, в этом ничего страшного нет. Ну, футбол, хоккей, все, да, вот, 134-21-35. Да вы скорее против, это 134-21-36. Вы скорее против возвращения, это 134-21-36. Наше голосование продолжается. На развитие футбола. Ой, вы комик, пишет Питер Пан. Это не я. Это правда не я придумал. Про развитие футбола говорят в РФС. Они говорят, ну вот, лишняя копеечка нашему футболу не помешает. Давайте вернем пиво на стадионы. Хватит что-то там изображать из себя. Это 134-21-35. Нет, вы скорее против. Это 134-21-36. Там такие очереди, что если в перерыве купишь стакан, повезло, пишет Степан Черепенников. Да, ты... Мы еще помним эти очереди? Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир. Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Начну со второй части по поводу делокализации населения. Как человек, который 17 лет проработал в алкогольном бизнесе, хочу сказать, что, к сожалению, это полная чушь. Извините за громкое слово. Дело в том, что алкогольный бизнес – это всегда бизнес, который является, ну, скажем так, входит в пятерку основополагающих поступлений бюджета. Плюс на региональном рынке это одна из основных коррупционных составляющих местного регионального бизнеса. Вот. Что касается второй части по поводу возвращения пива на стадионе, целиком и полностью «за». Потому что я действительно согласен с вами, свинья грязь найдет, и если человек хочет выпить, он выпьет все-таки до. Да, хорошо выпьет, ему на входе, если он будет, ну, достаточно сильно буянить, примут, он де-факто не попадет просто на стадион. Если же человек хочет, скажем так, немного разрядить себя и в перерыве пойти из пластикового стакана выпить бокал пива там по двойной, по тройной цене, ну почему нет? Футбол это не только эмоции, это еще и бизнес.
Есть, да, спасибо. То есть здесь указывают на противоречие КТР, например, 902. В кинотеатрах пиво продают, футбол тоже шоу, что и кино. Почему на футболе тогда нельзя, спрашивает КТР? Ну, ровно потому, что считается, что футбол – это спорт. Как мне кажется, ошибочно считается. И в связи с этим как-то алкоголь и спорт несовместимы. Одно как будто бы вредит здоровью, а другое вредит в большей степени, но как будто бы за здоровье. Это я про футбол. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Егор.
Да, Егор.
31 год посещаю футбол. Последний раз был полторы недели назад на «Спартак Зенит». Все очень культурно, никаких пьяных. Я только за, чтобы продавались спиртные напитки. Если я не путаю, даже в Большом театре продают крепкие напитки. Это все-таки культура.
Большой театр не имеет отношения к спорту, а футбол как будто бы имеет, да.
Я понимаю, что спорт, а здесь вроде как культура, тоже должны как бы не употреблять, тем более там крепкие напитки продают. И я только за то, чтобы, знаете, если сравнивать 90-е нулевые и сейчас, то подход к футболу сейчас абсолютно разный. То есть культурная публика ходит, и я за то, чтобы более-менее такие дохленькие клубы имели какую-нибудь копеечку за счет продажи пива, за счет рекламы пива, чтобы наши клубы жили. Даже не то, что тут на развитие футбола, а именно, чтобы в клубную копилку больше падало копеечки.
Ну, так мы далеко зайдем. Представляете, дать волю клубам с тем, чтобы они зарабатывали на алкоголе, на всем этом. На порог.
На этом же весь мир зарабатывает. Он, если взять НХЛ, там, извиняюсь за выражение, жрут все два часа.
Да, и потому что холодно. Я понял, спасибо. Так, на футболе много быдла. Нельзя им алкоголь. Это пишет один из наших слушателей, который даже не подписывается. На чемпионате мира и в финале Лиги чемпионов можно было, и ничего страшного. В Самаре с чудесным Жигулевским будет вообще в тему, это пишет Артем. Да все проносят, кому нужно. Пиво продолжают продавать. Это пишет 755-й. Ну, давайте выслушаем вас. Да, Андрей, приветствую.
Да, добрый день, Владимир, здравствуйте, страна, это во всем, спасибо, эфир. А я хочу по-другому чуть-чуть посмотреть на все это. Видимо, наши функционеры от футбола
после всех этих ситуаций, Кокоринами, Мамаевыми и прочими серостями, которые стали зарабатывать слишком много и оборзели в конец, поняли, что футбол тихо-тихо сливается, и трезвый человек уже игру смотреть не может.
Да ладно, сливается. Как ходили, так да, и ходят. Возможно, даже больше.
Без допинга, без допинга, дополнительного допинга, насладиться тем действием, которое происходит на поле, невозможно. Поэтому человек под пивом будет к этому относиться гораздо лояльнее и спокойнее. Вот. Ну, это я, конечно...
Ворчун так говорит, потому что футбол не любит. Я правильно понимаю, Андрей?
Нет, почему? Я в свое время... очень серьезно этим занимался.
Я понял, да. Спасибо. Это был Андрей Ворчун, который полагает, что там смотреть уже нечего, особенно на трезвую голову. Ровно поэтому пиво и предлагают вернуть на стадион. Хорошо, принимается как версия. Так и есть. В мае в Братиславе на России и Чехии пили литрами и норм, пишет Иван. Ну и еще тут Андрей Трифонов, простите, вспоминает, что на «Формуле» один бокал пива по 15 евро. Напиться сложно, но кто хочет под эмоции, расслабляется, пишет Андрей Трифонов. Ну и что касается нашего голосования, давайте на минуту буквально оставлю, на один телефонный звонок еще. Давайте вернем 134-21-35. Нет, не стоит. Ну зачем? Отказались, и нормально, все живы. Это 134-21-36. Голосование продолжается. И еще один звонок, последний, резюмирующий. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Роман, 38 лет, Москва. Ну вот сейчас человек вам звонил. Был на «Зените». Вот. Пиво до сих пор продают. 200 рублей стоит. И я в свое время ездил еще в 90-х. Фанаты намного культурнее стали. Я сейчас с сыном ездил на машине, пиво не приходится пить. Но люди вот стоят, выпивают, ну и как бы никаких эксцессов нету.
Нормально, тоже уже можно. Мы такие. Вот.
Не, можно после чемпионата, и никто не запрещал. Сейчас евро будет в Питере, ну, и оно продается свободно, 200 рублей в пластиковых стаканах.
Любопытно, да-да-да. Спасибо. Да, но да, спасибо. Министерство финансов одобряет законопроект о возвращении продаж пива на стадионах. Пока это все делается, видимо, как-то не очень подзаконопроектно. Я останавливаю голосование. Результат следующий. 40% говорит, даешь. Давайте вернем уже, узаконим это, и все. И 60% выступили против этого. Так проголосовала наша аудитория. СЛД пишет, а как же в туалет ходить? Прямо в секторе, спрашивает СЛД. Ну, как-то справлялись, я не знаю. Водичка дырочку найдет. Все, я предлагаю двигаться дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну и в продолжении темы о пороках... У нас есть еще по сигаретам предложение. Депутаты Госдумы предложили установить минимальную цену на сигареты. Предполагается, что такая мера снизит доступность продукции и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды, как не очень поясняется, но хорошо принимаем на веру. Ну и это конкретно предложение зампреда Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова. Парламентарий уточнил, что большинство сигарет сейчас стоит не более 95 рублей и предложил установить минимальную цену в 85 рублей. Законопроект, который мы внесем, будет фиксировать минимальную цену. Она будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться, уточнил он. Ну и по словам депутата, в 2018 году доля контрафактной или незаконно ввезенной табачной продукции на российском рынке из ближнего зарубежья составила порядка 80%. По оценке Катасонова, из-за этого российский бюджет потерял порядка 50 миллиардов рублей. Что произойдет, если появится минимальная цена на сигареты в Российской Федерации? Как это будет противостоять контрафакту? Депутат не пояснил, ну или, по крайней мере, пока эту мысль не развернул достаточно объемно, так, чтобы нам было понятно, как одно увязывается с другим. Но ключевое, я обращаю внимание, что это, скорее всего, попытка... ну, вновь заработать на наших пороках. Справедливые вопросы задают наши слушатели, как, например, Анна, а есть сигареты по 95 рублей до сих пор? Какие-то есть, я не знаю, что там с примой происходит, Беломорканал нынче в какой стоимости у нас. Отдыхал в Сербии, там курит каждый, рвало. У нас почти не курит после Балкан, это пишет Валерий. Ну и давайте один звонок, 7, точно сейчас успею, 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван. Честно, я вот тоже не понимаю, как это может минимальная стоимость на пачку сигарет, как может снизить количество контрафакта.
А мне казалось, что как раз пропорция будет обратная. Чем выше стоимость минимальная, тем будет больше контрафакта, как, например,
да,
в Европе.
Да, это во-первых, а во-вторых, у нас в пачке сигарет, ну, я там
точно не скажу, но там, наверное, и так процентов 70 уже акциза. То есть он и так уже, там, например, если из 100-рублевой пачки там 60 рублей уходит государству, да, как акциз, то она, значит, уже ниже 60 никак вообще не может быть.
Недостаточно, но еще больше нужно.
Но у нас, Владимир, у нас вот все вот эти вот приграничные, там, Смоленская область, Брянская область, все, там все вот в обычный магазин заходишь, там не в сетевой, а вот в обычный такой, там все сигареты, все левые из Беларуси. И все они оттуда, и из Беларуси тоже, там производство табака уже, я не знаю, на каждого там граждана, включая младенца, там, я не знаю, по 100 блоков, наверное, в год. То есть все оттуда едет, все об этом знают, ну, что-то опять придумывают, наверное, я думаю, просто для того, чтобы еще повысить стоимость. То есть сейчас будет там 150, будет 200 рублей стоить пачка. Вот все, вся арифметика.
Есть, спасибо. Вопросы. Ну, правда, очень много непонятного в предложении господина Катасонова. Ну, кроме очевидного, но на пороках еще больше заработать. Ну, а почему нет? 7373948. Да, Анна, добрый вечер.
Добрый вечер. По-моему, был амур по народу папиросы, если на память. Не, извиняй, это не сигареты. Но дело даже не в этом. Вот чем выше стоимость, тем будет больше контрафакта. Я уже не говорю о том, что я не знаю, какие сигареты у нас выпускают. Потому что Мальборо, выпущенная у нас, и Мальборо, купленная в Лозанне, это две большие разницы. Это две разных пачки Мальборо.
Да и по цене тоже две большие разницы.
И по цене тоже хорошо. Сделайте мне сигареты так, чтобы они были эквиваленты 7-8 франков. Только, пожалуйста, отстаньте от меня. Вот, честное слово. Чтобы государство от меня отстало, чтобы оно мне дало спокойно помирить.
Нет.
Они же мне все надоели. У меня муж и сосед, они курят с фронта. Они что, бросят курить?
Нет, не бросят.
Я скорее власть свалю, чем бросят курить.
Ну и от вас не отстанут, Анна. От вас не отстанут. Вы потому что в этом смысле порочные, на ваших пороках нужно немедленно заработать.
Да я заплачу за свои пороки.
Вот и все.
Только Христа ради. Сделайте мне курилку в Шереметьево. Я все равно курю в туалете.
Лучше вас оштрафуют, это выгоднее.
Да и кто меня оштрафует, кому я нужна, Господи.
Есть, да, спасибо, это была Анна. Даже около метро Маяковская сигареты торгуют из Казахстана, Армении и так далее. Все мимо акцизов, это Андрей Трифонов пишет. Валерий, да поляки, да, поляки сильно шмонают за сигареты. А теперь и у нас начнут, предполагает Валерий. Боб из LA пишет, или уже из Нью-Йорка, я уж не знаю, Боб, я запутался. Приветствую, в Нью-Йорке пачка сигарет 17 баксов. А, пачка, не блок. Курильщиков стало намного меньше. С удовольствием или с восторгом пишет Боб. Во, курит и как долго живут. Браво, Анна, пишет Сергей Васильевич. Ну и давайте еще один звонок. 7373948. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, чем дороже будут сигареты, тем меньше будут люди курить. Контрафакт, не контрафакт. Ну, это уже проверенный опыт. Это вот такое просто наблюдение.
То есть неважно, сколько будет после этого контрафакта, неважно, увеличится доходы государства или уменьшится.
Да. А что, с ним сложно бороться, что ли? Ну, все прекрасно знают, что в Брянске продают сигареты в Беларуси.
Да.
Дадут команду, и все, не будет контрафакта сигарет. Вот. А курит у нас много, я не знаю, сколько там в Сербии курит, но у меня вот, например, соседи курят, так невозможно дом сидеть. Окна откроют, такое ощущение, что весь дым у тебя в квартире.
Все бросили соседи.
Что... Не, ну я понимаю, что там фронтовики воевали, все такое, но это же невозможно.
Да. Спасибо. Чем дороже, тем просто лучше. Минимальная цена сигарет уже достаточно для контрафакта, так что ничего не изменится. Курить больше, будут меньше. Факт. Сам бросаю, Коуин пишет. Уже несколько лет Коуин бросает, откровенно говоря. А какие гадкие, дорогостоящие, и какие дорогие сигареты в Канаде. В Америке это хоть курить, простите, можно, это пишет 853-й. Ну и Боб из Лос-Анджелеса уточняет, что он все-таки в Лос-Анджелесе, но там сигареты подешевле. То есть 8 баксов пачка, в отличие от Нью-Йорка, где 17 долларов за пачку сигарет с вас просят. Ну, разные штаты, разные правила. Да, ну и такой последний звонок уже, 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте. Да. Вот я помню случай, это было где-то в 92-м году, тогда в Чимкенте была фабрика «Филипп Моррис». И я, как бывший гражданин Казахстана, они выпускали, и тот же «Мальборо» писало «Сделано в Казахстане». И потом ситуация такая встала. Ну, короче говоря, я на таможне увидел около 80 фур, которые везли сигареты с Шимкента.
Резонно, да.
успешно эта фирма закрылась. И мне товарищ просто, я не курю, он мне дал блок, говорит, ну мало ли. И я открыл, и там не написано, что сделано в Казахстане. Представь себе, афера какая.
Аферисты? Что с ними делать?
Они шли в Москву, везли в Москву.
Давайте задирать стоимость до небес с тем, чтобы, ну, платили за пороки свои, или как? Или уже достаточно для того, чтобы...
Да я считаю, что, ну как, хотят травиться, но лишь бы не мешали другим людям, кто не курит. Мне это их
просто
личное
есть тонкая,
дело.
Тонкая грань, когда вот здравый смысл, а дальше уже как будто бы начинается бессмыслица абсолютная и абсолютно нездравая. Поэтому, когда у нас идут пляски вокруг алкоголя, табака, все время щупают эту тонкую, почти неосязаемую грань. И вот эта минимальная стоимость сигарет 85 рублей за пачку. Это вот уже перебор или нормально? Вот мы говорим о Российской Федерации.
Владимир, вот я ездил часто, ну, в Европу, представьте, в ту же Европу, вот много, особенно в Норвегию ездил, и там много контролей берут, почему-то проверяют прибалтов, потому что, не знаю, как они знают, что контрафант, но полную обшивку в машине, ну, в фуре снимают, и туда ровно влазит 350 блоков. И вот мне литовец говорит, зачем мне возить, я одну машину вот такую отвез заряженную, мне хватит год не работать.
Спасибо, спасибо. Наверняка мы к этой теме еще вернемся. Депутаты на этом не успокоятся. Все-таки им нужно работать, да? Или, по крайней мере, имитировать вот эту работу. Все, это была программа «Отбой». Спасибо всем, кто слушал и принимал в ней участие. Сейчас радиошкола.